дифирамб.
Итак, только хорошее в адрес наших гостей в программе «Дифирамб». И сегодня в нашей студии режиссер Сергей Соловьев. Здравствуйте, Сергей Александрович.
Здравствуйте.
Хотя я бы добавила в сети последних событий режиссер и инсталлятор. Так это называется? Поскольку выставка, о которой мы говорим уже несколько дней, выставка, которая открылась в галерее «Дом на Щекино» Сергея Соловьева, называется «Мой 19 век». На эту выставку уже сходило немало наших слушателей по нашей рекомендации, и отзывы только восторженные. Вот за что уже можно сказать спасибо нашему сегодняшнему гостю. На выставку у нас есть сегодня билеты. Кстати, я сразу скажу, билеты на выставку «Дом на Щекино». И если вы захотите пойти туда, то обязательно об этом сообщите нам на пейджер. Напомню, номер 725-66-33. Желательно, чтобы вы, конечно, задали вопрос хороший нашему гостю, и мы под конец эфира поделимся самыми оригинальными и интересными вопросами и подарим вам пригласительные билеты на выставку в галерею «Дом на Щекино», которая находится в Воротниковском переулке. Начнем мы, давайте с нее и начнем, на самом деле, Сергей Александрович, поскольку Анну Каренину можно увидеть теперь, уже наконец-то, мы ждали, мы наконец-то можем прийти в галерею и посмотреть пока еще не снятый фильм, но он уже существует.
Ну да, понимаете, я сам, когда мне в голову пришла, как бы даже, нет, даже такое красивое слово, как концепция, нельзя употребить.
Концепция инсталляции.
Да, концепция инсталляции. Вот. Значит, у меня не было ни концепции инсталляции, а было какое-то смутное желание, да, вот собрать все вместе, да, и показать, как бы, ну, кому-то показать все то, чем ты сам был увлечен за последние там 1.5-2 года.
Ну, получается, что больше. Вы же давно уже вынашивали
да,
эту идею.
Это давно, ну, да. Это как бы, ну, во-первых, давняя любовь к веку, к 19 веку. Я действительно думаю, что вот как бы 19 век сделал нас вот великой цивилизацией человеческой, понимаете? То есть мы были народом, всегда достойным народом, воевали, объединялись, там, счетом, все было очень хорошо. Но вот каким-то фактом, уникальным фактом всемирной человеческой цивилизации нас сделал 19 век, потому что там как-то скопилось, видимо, какое-то энергетическое поле, мощное энергетическое поле, и вот это мощное энергетическое поле вдруг дало необыкновенный такой, необыкновенный взлет всего искусства, потому что искусство, русское искусство 19 века, даже в тех вещах, в которых оно глубоко заблуждалось, на мой взгляд, даже в тех вещах, которые, так сказать, были, в общем, несправедливыми, все равно это была какая-то колоссальная энергетика, колоссальная мощь. И потом, кроме всего прочего, еще, вот знаете, такой странный такой номер, интересно. Вот, допустим, берешь газету сегодняшнюю, да, и читаешь, там собрались, допустим, там, я не знаю, химики с энергетиками, и решили, можно ли химию воткнуть в энергетику, энергетику в химию, и на четвертой строчке уже как бы захочется закончить чтение, да, а, так сказать, на пятую уже не читаешь. Неинтересно, вот неинтересно, чем кончится, неинтересно, понимаете? Берешь, допустим, там Чаадаевский дневник, да, и читаешь, что у них было там на вечере у там Карамзина, да, кто с кем разговаривал, чего они говорили, значит, о чем рассуждали, да, так сказать, жгуче интересно, потому что, ну, интересно, они, оказывается, там про наши проблемы
уже
потому
знали.
Проблемы наши. Все.
Они уже знали про наши сегодняшние проблемы.
Знали и очень толково их обсуждали, рассуждали. Очень толковые решения предлагались, которых как-то вот мы, конечно, в этом смысле тоже великая страна, абсолютно не слушаем. Мы как бы всегда начинаем все с самого начала, с чистого листа, и, так сказать, изумленно, так сказать, взирая на результаты, так сказать, деятельности. Поэтому вот у меня всегда, так сказать, вот все разговоры о Чечне именно вот этим поражают, этим ощущением такой, у всех такие широко открытые глаза и как бы новизны того, что там, так сказать, вообще происходит. Всем лень перечитать Хаджи Мурата. Там происходит все то же самое, что описано в Хаджи Мурате. И там написано, чем дело закончится. Там все просто нужно полистать Хаджи Мурата. И вот, понимаете, вот это вот отсутствие, что ли, действительно, какого бы то ни было вот концепта, да, в этой выставке, а просто вот живой интерес к веку, к воздуху, к быту, к это все. Вот он мне продиктовал это вот странное решение. Собрать эти вещи, сложить. И когда я думал, значит, а что я, собственно, собираюсь выставить? Как-то нужно все-таки сформулировать. Значит, пришло мне на ум три как бы таких определения того, что там сейчас в Воротниковском переулке. Первое – это, скажем так, поп-арт XIX века. То есть взят как бы внеконцептуально XIX век и вложен в какую-то раму. Ну, так же, как мы берем галошу, да, с помойки, вкладываем ее в золотую раму. И это становится фактом искусства, да, потому что мы вдруг начинаем интересоваться галошей, которая валялась на помойке, которая нам не приходила в голову заинтересоваться. А заинтересовавшись галошей, можно открыть для себя чрезвычайно много в этом, так сказать, как бы чудо поп-арта, да. Вот я хотел то же самое, значит, по отношению к XIX веку, так сказать, собрать, сложить и вставить в какое-то обрамление, в какую-то раму. Вдруг, чтобы мы увидели его как бы со стороны, понимаете, как бы вновь. Вот ни в коем случае не научно и не литературоведчески или искусствоведчески, а как бы вот вживую вновь.
Между прочим, простите, ради бога, просто хочу попутно напомнить нашим слушателям вообще как бы вашу творческую биографию, поскольку XIX век, он же не первый раз возникает в связи с Анной Карениной, он же не раз вас беспокоил, да? Это же и «Станционный смотритель», это же
и Чехов,
это Тургенев, кто же вот
не сделанный, это тоже XIX век. Тургенев, да? Mm-hmm. Все XIX век. Ну и вообще, я действительно убежден, что, так сказать, вот все эти милые наши разговоры, шестидесятники выжили из ума, но семидесятники еще, так сказать, там доживают, но тоже пора бы, но уже, как раз, люди в 80-е годы стали. Вот это все для меня такая ерунда, вот на самом деле, просто ерунда. Я готов тоже поучаствовать, что лучше, восьмидесятники или шестидесятники. Но это ерунда, потому что мы живем здесь, в России, на мой взгляд, в постпушкинскую эпоху. И эпоха эта, как бы все время у меня вот ощущение того, что она вот-вот закончится. Понимаете? Вот даже у меня было такое ощущение, что с уходом Бродского, да, вот что-то такое вот в этой эпохе, да, вот он был как бы еще наследник по прямой. А дальше вот это вот что ли вот прямая, так сказать, стала вдруг не очень прямой. Ну, в принципе-то, если всерьез, если по-настоящему. Ну, мы же говорим на пушкинском языке, да, который он нам оставил, потому что языковую революцию в конечном итоге завершил, довершил и, так сказать, довел до абсолюта русской речи, да, Александр Сергеевич, да. Значит, то, что написал, написал. Но ведь еще колоссальное значение Пушкина в нашей литературе за счет того, что он не написал, а хотел написать. Анна Каренина взялась из отрывка, когда Лев Николаевич пришло собрание сочинений Пушкина, первое к нему, значит, он взял последний том, незаконченные отрывки, открыл, и там написано было, да, гости съезжались на дачу, баронесса НН, там, я не помню, сколько там строчек, 25 строчек. Его как заклинило просто. Вот этот отрывок, в котором ничего не было такого особенного, обладал каким-то страшным магнетизмом. Он не мог оторваться Толстой от этого отрывка, пока вот он не поймет внутренне, хотел понять, часть чего он. и написал к нему практически вступление к этому отрывку и окончание. Получился роман Анны Карениной.
Слушайте, понимаете? Вы так вкусно рассказываете, что мне хочется бросить все, что я сейчас читаю, всю эту дрянь, и открыть какого-нибудь хорошего классического русского автора, вот одного из тех, кого мы сегодня уже упоминали в нашем разговоре.
Вы знаете, вот совершенно без идеологии я попал как-то в больницу, значит, и абсолютно вдруг изменился у меня там строй жизни, быт, там все это самое. И я человек, который обожает спать просто, так сказать, я там засыпал всегда на пути к подушке. Вдруг у меня начался какой-то род бессонницы. И я, значит, говорю там своим, принесите какую-нибудь книжку. Они говорят, ну какую книжку, чего там, Мураками, чего там, ну все это. Я говорю, слушай, вот на самом деле, я ведь «Войну и мир» не дочитал. Вот я читал, а не дочитал, как все. Как все. Угу. Очень мало, на самом деле, людей, которые дочитали «Войну и мир», так сказать, до конца. Кто «Мир» читал, кто «Войну» читал, кто чего читал.
Пролистывали очень много.
Кто пролистывает, кто это самое. Принесли мне. И я впал просто в такой, знаете, вот как детективы читают, да, вот такой, как в детективный маразм. Я спал по 3-4 часа, думая, ну ладно, уже нужно немножко поспать, но нужно обязательно потом проснуться и продолжить чтение. Интересно. Угу. Но не потому, что действительно... Вот понимаете, вот это вот очень какое-то странное вот это движение века на тебя, да? Не потому, что... Вот, то есть, вообще нету этого момента, знаете, ну что, хочет культурность свою показать, да? Вот абсолютно не хочет культурность свою показать. И вообще не в этом дело. Интересно. То есть, там ты понимаешь, да ничего не понимаешь, там ты ощущаешь просто, в какой стране ты родился. По-настоящему. Ты понимаешь, ну трудно это ощутить на Садовом кольце. Ну, трудно. Пепси-кола, там, значит, показ нижнего женского белья, огромные, так сказать, толпы московской элиты, значит, которые, значит, открыв рот, рассматривают женское белье. Это, конечно, трудно сказать, что вот это вот, да, мы тут рождены и умрем, да. Странно, но действительно это, как бы, я бы сказал, ограниченный круг интересов. От Толстого понимаешь, что за страна, кто есть кто, что такое русская аристократия, да, что такое вообще, так сказать, склад ума, и в конечном итоге, что такое воздух этой страны. Угу. Вот самое главное – воздух. И вот я, когда уже доделывали мы выставку там на Воротниковском, я думаю, все, понял, чем я тут занимаюсь. Я торгую воздухом. Я вот продавец воздуха. Понимаете? Потому что вот чего там точно есть. Там что-то есть, чего-то нет, что-то может нравиться, что-то может не нравиться. Там, но что там точно есть? Там есть воздух той России, которая есть Россия. Я не хочу даже сказать, которая была. То есть у меня нет такого ощущения, которая была. Которая и есть Россия. Этот воздух, он еще где-то кусочками попадается, да? Ну, в частности, вот мы в Ясной снимали, в Ясной Поляне снимали. Вот тоже очень... Это странные вещи. Значит, мы снимали кусок, когда Левин приезжает из Москвы, получив отказ Кити. И, значит, как бы посидел наверху, выпил водки, посмотрел, значит, что пава родила теленка, пошел спать. И перед тем, как заснуть, сел на стул и расплакался. И я даже не понял сначала. Ну, мы снимаем, ну, там, ну что, хорошему актеру, замечательному Гармашу, нетрудно расплакаться, нетрудно. То есть все это, ну, как-то в рамках нормальной профессиональной жизни. И вдруг мне тетенька там, это он говорит, между прочим, вы знаете, вы находитесь в комнате, где Толстой написал Анну Каренину всю. И я вдруг понял, что до какого-то момента никто на белом свете не знал, кто такая Анна Каренина. Сейчас тоже, так сказать, нет такого повального, понимаете, знания, кто такая Анна Каренина. Но все слышали. Все слышали, там какой-нибудь, там, я не знаю, вьетнамца какого-нибудь, замученного вьетнамскими проблемами, спросить, а Анна Каренина? Да, да, Анна. Все слышали. И это было в этой комнате, понимаете? В этой комнате. И когда я вдруг увидел Настю Кармашову со стороны в этой комнате в 2006 году, и что сидит Гармаш Левин и плачет вообще о том, что... Ну, вот у меня абсолютно, как бы, мои режиссерские амбиции были полностью удовлетворены. То есть вот ничего нельзя, так сказать, добавить, так сказать, вот к карьере, да, которая... наивысшая точка этой карьеры, я вдруг понял, она там.
Ну, это мне напоминает, когда актеры, которые принимали участие, принимают участие в Мелеховском фестивале чеховском, они там играют на практически на открытом воздухе «Чайку», которая была там и написана. И вот почти теми же словами говорили свои впечатления, что какой-то совсем как будто разговариваешь непонятно с кем, какая-то внутренняя какая-то вдруг такая связь налаживается, что ты не поймешь, то ли ты текст произносишь, то ли он уже в тебе по-другому начинает звучать. Но все это очень красиво. А кино-то что? С кино-то будет?
Как что?
Оно кино? Будет? Кино-то, оно
как,
будет?
Как мы снимаем?
Потому что мы здесь питаемся какими-то слухами,
нет,
что все накрылось, нам
ничего
кто-то говорил, все остановилось, это... кончились деньги.
Нет, деньги кончаются ежедневно, это мы все знаем.
Так.
Так сказать, и у нас, как
а
у всех.
А сколько вы уже работаете над этим фильмом?
4 года.
Ну, как-то много уже, Сергей Александрович.
Много, да. Ну, очень большой срок у нас ушел на дискуссии, да, какая должна быть картина. И там было много мнений.
С продюсерами?
В том числе и с продюсерами. Угу. И там было много мнений, как это нужно делать. Вот. Но я как-то все-таки был вынужден в этом случае, хотя я, в принципе, совершенно человек склонный к компромиссу и понимающий, что в бескомпромиссном мире вообще, так сказать, никто из нас не живет. Но в этом случае я как-то вдруг понял, что нельзя. Вот это вот есть какие-то вещи, когда нельзя.
Угу.
Вот. Ну, и мне пришлось, значит, большое количество времени потратить на то, чтобы выкупить свой же замысел, собственно, угу. Найти средства для продолжения работы. Вот. Но сейчас все нормально, совершенно мне не на что жаловаться.
Тьфу-тьфу-тьфу.
Да.
А когда планируете?
Кстати, я могу сказать, что вот вдруг такими надежными партнерами и товарищами вдруг вот мне оказались это ханты-мансийские, значит, мои...
Ну, так вы же там фестиваль проводите.
Да, мы проводим. Да, и вот я когда понял, что, значит, еще раз накрывается, значит, наполовину снятая Анна Каренина. Куда деваться, куда метаться за деньгами? И вот я, значит, позвонил там тем, кого знал за это время в ханты-мансийске, они просто проявили удивительное вообще, так сказать, удивительное понимание того, что это, так сказать, не фокусы и не бред взбесившегося, так сказать, там, одиночки, да? А они поняли, что ну, по-другому действительно нельзя. Мы собрали эти деньги.
И когда планируете завершить?
Я думаю, что мы закончим Анну Каренину снимать 15 июля. И где-то в начале будущего года мы ее выпустим на экран.
Ну, дай бог.
Дай
Я
бог.
Бы еще хотела про одну работу спросить. Типа, тоже не знаю, правда или неправда. А то сейчас такая пресса, про которую вы всем сегодня вспоминали, что не поймешь, где правда, где неправда. По поводу продолжения «Асы». Это действительно у вас такие какие-то идеи витают?
Чистая правда, ничего не витает.
Так.
Просто действительно вот там... как бы, по-моему, второго примера в мировой практике. Я знаю, когда-то Годар на спор с кем-то снимал две картины одновременно. С утра одну,
а вечером
другую.
То есть вы сейчас параллельно это делаете?
Я сейчас снимаю действительно две картины. Мы как бы... Вот я вот сейчас приехал из монтажной, кстати, где возился с Ассой, уходя, спросил, сколько там, у монтажера спросил, сколько там минут. Он говорит, 42 минуты. 42 минуты смонтированного материала по Ассе. Это огромное...
Слушайте, ну а что там с Ассой? Что там можно сказать? Ведь вы же все сказали тогда.
А вы знаете,
и сами это декларировали, что я все сказал.
Да. А вы знаете, вот, значит, это все продолжалось до того момента, когда наступил кризис на Анне Карениной. И когда наступил кризис на Анне Карениной, вдруг, так сказать, для меня как-то, так сказать, прояснилось, что это не просто кризис, а это как бы
знамение.
Итоговый кризис того, что мы сделали своими руками. Вот. И, так сказать, я вдруг со стороны увидел, что вот Витя Цой там пел «Перемен», «Хотим перемен». Прошло 20 лет. За это время грудные дети, которых носили некоторые сумасшедшие родители тогда на концерт Вити, да, стали 20-летними людьми. И они прожили и воспитались, и стали такими, какие они есть, да, за эти 20 лет осуществленных перемен. Но вот что это за перемены, понимаете? Вот что это вдруг мне стало самому дико интересно. И потом это еще своего рода театральный роман, вот «Аса-2», потому что у нее еще есть второе название. «Аса-2» или «Вторая смерть Анны Карениной».
Угу.
Вот там всю картину снимает фильм Анны Карениной.
Это понятно. Поэтому это такое кино в кино.
Кино в кино. Кино в кино. Поэтому мы выпустим эти две картины, мы их будем выпускать, я надеюсь, если все будет хорошо вместе, потому что где-то к началу августа мы должны закончить и АС, съемки АС.
Напомню, что в гостях у нас сегодня Сергей Соловьев. Мы сейчас слушаем новости, потом продолжаем нашу творческую встречу. Я посмотрю на телеграммы, которые присылают наши слушатели. И, кстати, я не напомнила телефоны прямого эфира. Делаю это. 783-90-25 для москвичей и 783-90-26 для тех, кто живет и слушает нас в других городах России.
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требуется. Не требуется.
Зачем мы проводим митинги и шествия? Об этом будем говорить в программе «Город». Наши гости – организатор митингов и акций КПРФ, секретарь Московского горкома КПРФ Евгений Доровин, член политсовета НБП Владимир Абель, лидер партии СПС Никита Белых и депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Владимир Мединский. Программа «Город» у Сергея Бунтмана после 16 часов.
В Москве 14 часов 30 минут на Эхе новости. 25 российских военнослужащих задержаны сотрудниками военной полиции Грузии. Как сообщает Интерфакс, ссылаясь на радиокомпанию «Имеди», это произошло неподалеку от населенного пункта Хашури. Российские военнослужащие направлялись из Батуми в сторону Ахалкалаки, что не было якобы согласовано с Министерством обороны Грузии. Наши военные провели всю ночь на территории управления военной полиции в Горе. Официально эта информация не подтверждается, но и не опровергается. Отказываются от комментариев и в штабе группы российских войск в Закавказье. Московские власти и руководители ГУВД призывают не называть шествием то, что проводили сегодня коммунисты в столице. По их мнению, это было перемещение участников акции от Пушкинской на Театральную площадь, где позже состоялся митинг сторонников КПРФ, разрешенный властями. В центре города сегодня принимались беспрецедентные меры безопасности. Коммунисты говорили, что, несмотря на запрет, проведут шествие по Тверской улице. В итоге им разрешили пройти по Большой Дмитровке. По данным ГУВД, непосредственно в митинге против реформы ЖКХ приняли участие до 7 тысяч человек. При этом безопасность обеспечивали около 3 тысяч сотрудников милиции. Пикет Союза правых сил у здания посольства Беларуси в Москве пытались сорвать активисты движения «Россия молодая». К зданию дипмиссии подъехал автобус, из которого вышли около 50 человек. Они стали скандировать «Лукашенко молодец, всем оранжевым конец». Так как акция не была санкционирована, сотрудники милиции задержали несколько человек и доставили к ближайшее отделение. Пикет, который проводят активисты СПС, был разрешен. Его сторонники держали в руках плакаты с другими лозунгами «Лукашенко не пройдет», «Лукашенко место не в Минске, а в Гааге». Отмечу, «Россия молодая» сегодня уже проводила акцию возле здания, где проходит учредительная конференция движения Михаила Касьянова «Народно-демократический союз». Соединенные Штаты выделят в этом году более 2 миллионов долларов на поддержку украинской независимой прессы. Об этом сообщил в Киеве американский посол. По его словам, эти средства пойдут на помощь журналистам в создании материалов на важные социально-экономические темы, а также для содействия развитию интернета. По оценке дипломата, за последние полтора года ситуация в украинской прессе стала намного лучше. Он также позитивно оценил невмешательство власти в деятельность СМИ с помощью милиции и налоговых органов, отмечает Интерфакс. Правительство палестинской автономии, сформированное движением «Хамас», может признать Израиль. По крайней мере, об этом пишет «Дейли Телеграф». Газета цитирует высокопоставленного представителя «Хамаса». По его словам, премьер-министр автономии Исмаил Хани обсудит идею решения конфликта путем создания двух государств, еврейского и арабского, с президентом автономии Махмудом Аббасом. Сам Хани пока отказывается от комментариев. Ранее «Хамас» неоднократно заявлял, что не признает право Израиля на существование. При этом международное сообщество пытается оказать давление США и Евросоюз. Как известно, решили приостановить перечисление средств палестинской администрации. Официальный курс доллара на выходные 27 рублей 61 копейка, евро 33 рубля 68 копеек. Сейчас в Москве плюс 5 градусов, завтра обещают плюс 6-8, временами дождь. Марина Старостина, служба информации «Эхо Москвы».
Трогай, голубчик. Давно уже мы имели намерение рассказать историю какого-нибудь города. Но разные обстоятельства мешали этому предприятию. И вот свершилось. Горожанин Борис Туманов и горожанка Маша Майерс, а также...
Главный редактор объединенной редакции общественно-политической информации «ТАСС-Центр» Алексей Кравченко и джазовый музыкант Сергей Чернышов об истории одного Мехико. В воскресенье 9 апреля после 15. Может ли развлекательное телевидение быть интеллектуальным? Поспорим в передаче «Телехранитель» в воскресенье 9 апреля после 5 вечера. Спорить будут Андрей Козлов, генеральный продюсер телекомпании «Игра», продюсер и режиссер телепрограмм «Что, где, когда», «Культурная революция», «Жизнь прекрасна» и ведущая передачи «Телехранитель» Елена Афанасьева.
Дифирамб.
Еще раз напомню, что в гостях у нас сегодня режиссер Сергей Соловьев. У нас есть и билеты на выставку Сергея Соловьева в галерее «Дом на Щекино». Выставка называется «Мой 19 век». И о своем 19 веке нам уже кое-что успел рассказать наш гость. А мы вас приглашаем туда. Если вы зададите вопрос Сергею Александровичу, наш работает пейджер 725-6633. И через несколько минут я обязательно несколько телефонных звонков выведу в прямой эфир. Ну, а пока вопросы, которые пришли на пейджер, такие лирические, хорошие настроение. Вы нам создали, Сергей Александрович, такой красивый получилась история с 19 веком. И вот возник вопрос у Александра. А как, по вашим ощущениям, любовь в 19 веке отличалась от любви нынешней?
Нет, конечно.
Нет?
Нет. Она даже... То, что я сказал там, да, скачок в цивилизованный мир. Я думаю, и до скачка в цивилизованный мир она была тем же чувством. И это, в общем-то, своего рода, да, уникальная история для человечества. То, что, так сказать, через весь, в общем, часто... гигантский какой-то исторический маразм, да, в котором гибли какие-то, так сказать, государства, какие-то конституции, какие-то, так сказать, самые, так сказать, высокие надежды человечества, все это грохалось в тартарары и начиналось все сначала. В общем, вот единственным, что ли, таким убежищем для человечества было это, ну, в общем, чувство, потому что оно очень... большое и касается не только взаимоотношений мужчины и женщины, вот, а оно какое-то вот, может быть, одно из самых фундаментальных чувств. Там хватать на инстинкт, говорят, значит, первый, да, вот, нон-инстинкт. А если говорить о чувствах, да, то, может быть, вот такое же, как для хватать инстинкт для грудничка, такое же, вот такое фундаментальное, начальное и конечное. Угу. Чувство, это вот чувство любви.
А здесь, кстати, много фильмов ваших называют, которые, по идее, могли бы тоже иметь продолжение, и вернуться к ним можно. Я вот согласна с нашими слушателями, которые называют фильм «Нежный возраст», допустим, снять сегодняшнюю историю про сегодняшнего. Это уже другое поколение. Казалось бы, всего ничего прошло, а уже другое поколение совсем. Или фильм, который я очень люблю, «Дом под звездным небом». Да? Тоже сегодня можно сделать свою историю про сегодняшний день. Да. А вот почему так получается? Как вы думаете? Получается, что практически любое ваше кино, оно с многоточием.
Вы знаете, я просто как бы, да. Вы знаете, какая история? Я просто как бы действительно вот понимаю, что как бы делая картину, понимаю, что вот чувство жанра, да, оно как бы, ну, что ли, достаточно неестественное, да, для вот самого склада ума, да, который у нас в нашем сознании, так сказать, сложился, исторически сложился. Вот, поэтому... А жанр, он всегда как бы... Когда ты делаешь жанровую вещь, любую, детектив, завязка, значит, развитие, да, вот он шпион, все, закончилось, да. Если выяснится, кто
шпион. Убийца-дворник.
Да. Убийца-дворник. Все закончилось, да? Комедия, да? Аха-ха-ха-ха, аха-ха-ха-ха. Руку размотали бриллиантовую, да? И кончилось. Да. Вот. А когда подключаешь это, кстати, как Гайдай, вот странно, вот он очень же, очень он мощный режиссер, по самом деле, вот по инстинкту своему. Он свои совершенно немыслимые истории, да? Каким-то сложным образом подключал к жизни. И поэтому не надоедали ни Шурик, понимаете? Не это самое. То есть, как бы сюжет исчерпан, понимаете? А как бы с Шуриком еще может много что случиться, понимаете? Потому что Шурик – это какой-то персонаж не из жанра, а из жизни.
А потому что это был альтер-эго автора.
Да,
все же
да,
это понимали,
да,
что
да,
это
да.
Гайдай. Лирический герой да. Гайдая, да?
Да, да. И вот когда это подключено вот так вот по-русски, вот как это в нашей литературе, ну что такое «Братья Карамазовы»? Ну, это же вообще бред какой-то с точки зрения жанровой, да? Чего там только не намешано. Это подключено к другому, понимаете, не к тому, чтобы рассказать историю, у которой есть начало и у которой есть конец. У всех наших историй нет начала, а теряется оно где-то там совершенно в темных, так сказать, моментах доисторических. И нет конца, и нет конца. Ну и слава богу, ну и не надо.
А вот скажите, а вы как-то себя подчиняете времени? Вы же чувствуете, как оно меняется?
Да, конечно.
Да?
Конечно, конечно. Ну, понимаете, я...
Ломаете себя, как художника?
Нет, нет, я уже давно научился как бы смотреть, как меняется время, но ни в коем случае не подчиняться времени. Понимаете, потому что подчиняться времени – это невозможная, невозможная халуйская и придурочная задача, понимаете?
Вот, кстати,
за временем да. Нужно очень внимательно наблюдать.
Угу.
Значит, очень внимательно смотреть, что оно тебе начинает предлагать. И ни в коем случае не идти с ним на дешевые сделки с этим временем, понимаете? Потому что времена, они и есть времена, они кончаются, да? Они приходят другие времена, и в эти другие времена живут только те, которых не высосало.
Угу.
Не, так сказать, предыдущее время. Поэтому, в общем, как ни странно, самый трудный период для меня, да, был вот период горбачевского романтизма, да, потому что я вдруг поверил в то, что наступили времена, да, в которые стоит, так сказать, отдаться этим временам, да, и так далее. И был какой-то момент вот такой тотальной глупости, да, когда вдруг это настолько было неожиданно, настолько было радостно, настолько, что вот эта вот тотальная глупость радости, да, по поводу пришедших новых времен, она, конечно, очень много. Ну, все же очень быстро сообразили, что нужно опять-таки не халуйствовать перед временами, понимаете, какими бы они ни казались, так сказать, роскошными. Нужно с этим временем либо сотрудничать, либо вступать в жесточайший конфликт. То есть это время – это партнер, а не, так сказать, какой-то фантом для того, чтобы, значит, ты в него там погрузился, а он тебя, значит, там иссосал и выплюнул.
Возвращаясь к вашему образу, вот это ощущение века, скажем, вот ощущение века 19-го, вот воздух его, Этот воздух у нас меняется с каждой эпохой, да, вот мы все помним это ощущение при советской власти, такой вот духоты, спертости, которая, кстати, очень точно выражена во многих работах того же Марлена Хуциева, да, вот эта вот духота, да, из которой хочется вырваться, вот 60-е годы. Да, да. Потом вот время Горбачевской, это надежды какого-то такого романтического идиотизма, которое присуще было всем, и телевидению, и радио, и газетам, и кинематографу, в первую очередь. А вот сегодня, как бы вы охарактеризовали сегодняшний воздух? Он что из себя представляет?
Сегодня очень жестокая и жесткая прагматическая эпоха, в которой, значит, романтизм плохой советчик и плохой союзник. И точно так же, как и какие-то, так сказать, какие-то попытки, да, собственные, так сказать, самые прелестные догмы, как бы, так сказать, столкнуть с этим временем, это все фальшиво, потому что на самом деле вот эти как раз годы, да, последние годы нам предлагают... Ну, кроме ясных вещей, да, что, так сказать, конечно, взбесившаяся пошлость, это совершенно просто может убить кого угодно, да, что, так сказать, действительно какие-то настали времена, так сказать, такой свистопляски китча, причем просто свистопляска китча, потому что если так нормально, мы привыкли, мы адаптировались, но если вдруг нормальному человеку включить там телевизор, да, из шестидесятнику, выжившему из ума шестидесятнику, было Шалча Куджаве, включить бы «Фабрику звезд», понимаете? Вот, конечно, он спятил бы, понимаете, просто спятил бы. Но это ладно, потому что не там, не на «Фабрике звезд» и не в среде взбесившегося китча решается то, что, то, куда это двигается. Понимаете, поэтому нужна необыкновенная здравость во взаимоотношении с этим временем. Факт, что страна стала богаче. Факт, что этот ужас тотального безденежья и абсолютно тотальной безнадежности, как бы поправить дела своей семьи, своих близких, это самое, сейчас нету, как-то устраиваются, как-то это самое. Но как бы изъян, колоссальный изъян времени и к чему нужно это самое, то есть понять слово «как-то». Вот, ну, например, «как-то». Вдруг тебе начинают вбивать с самого, так сказать, раннего детского возраста, что ты должен быть успешен. Вот это вот, да?
И тут же предлагают набор сопутствующих товаров, да?
Сопутствующих товаров. Что значит успешен? Это, конечно, абсолютно нравственное, колоссальное нравственное издевательство, потому что всегда, во все ужасные времена говорили, что ты должен быть не успешен, а ты должен быть добр, ты должен быть участлив, ты должен быть, в тебе должно быть сочувствие. То есть никогда ни одно самое жестокое время не предлагало тебе, как панацею от всех бед, успешность. То есть успешность, ну, все радовались тому, что есть Ботвинник, да, и есть там Рихтер, и они успешны. Но это успех-то другой, успех другой. Потом, понимаете, вот сейчас вот одна из главных тоже вещей, которые заключены там, скажем, у Толстого в «Анне Карениной», это диалог свободы и совести. Вот как ни странно, две вещи, которые практически не могут ужиться. Вдруг всегда свобода, да, осуществляется за счет совести. Ну, может, вот мы живем, это я не ругаюсь, вот так тоже здраво и спокойно. Мы живем в самые бессовестные времена России. Понятие чести отсутствует. Какой-то там офицерской, неофицерской, просто личностной, кастовой. Вообще отсутствует понятие чести. Потому что...
Это ж так удобно.
Исчезло понятие совести, потому что с совестью нельзя сделать ничего. Можно не начинать вообще ничего. И все, что случилось с Анной Карениной, это, в общем, не следствие вздорного характера, а следствие того, что очень хотелось быть свободной. Очень хотелось понять мир как, так сказать, поле для собственного парения и полета, да? Но была она человеком с гипертрофированной совестью. И все, что начало происходить дальше, это работа совести. Разрушительная, страшная разрушительная работа совести. Потому что она тебе говорит о другом типе свободы. Угу. О другом типе свободы. О типе не свободы, которая является полной настоящей свободой для человека. И там вот у Бунина, например, гениальная книга совершенно «Освобождение Толстого». Это просто вот там понятно. Из этой книги понятно, как тяжело, как невыносимо это, так сказать, сочетание, понимаете, совесть. И вот мы, например, в нашем времени совершенно спокойно, так сказать, отбросили, так сказать, совесть, как абсолютно ненужное, рудиментарное, какое-то дикое, так сказать, это самое. И совестливые люди сейчас, они действительно на вес даже не золота, понимаете, потому что только... Имея совесть, можно оценить то, что происходит на самом деле вокруг.
А, кстати, очень точно почувствовалось это и в том, что предлагает сегодняшнее поколение, ну, в том числе и кинематографистов, какой уровень разговора со зрителем, с аудиторией. Ну, в большинстве своем я не беру отдельные вещи, которые штучного производства, потому что, слава богу, что есть еще таланты настоящие. Но мейнстрим, мы же его видим, какой он, да? Но ведь я сейчас сижу, вот вас слушаю, вспоминаю, что, в принципе, этот жанр такого пересмешничества вы открыли для нас и в том же, в той же «Асе», и в том же «Черная роза», да, такого, как мы это называли, абсурдом, да, идиотизмом, как мы это называли?
Ну, по сути, это стёб. Прикольно. Сейчас все, что не прикольно, все на этом.
Ведь есть же разница между жанром вашим, соловьевским, который вы тогда затеяли, вот эту трилогию замечательную, которая абсолютно вот осталась вот знаменем времени, и тем, что сегодня предлагается, вот эта вот жвачка, над всем насмешка, когда девальвируется все, любое понятие, какая там совесть.
Ну да, идиотическая прикольность. Ну что, прикольная, понимаете, там, а это как бы прикольно. Слушай, там Моцарта играли, что прикольно, сейчас все прикольно, вот, кастинг прикольно, вот, это вот из той же вот этой самой
титчевой жизни. Но они же были детьми, когда они смотрели ваше то кино,
ну, правильно,
они
вот
на этом воспитывались.
Же, там же другая природа, понимаете, все это дело. Там, ну, как Хармс, да, прикольный, да, но очень смешно читать Хармса, ну, очень смешно, потрясающе смешно. Вообще все Абериуты, вся эта ленинградская школа. Ну, гениально смешные авторы. Но они одновременно с этим и самые трагичные, трагические писатели, так сказать, середины века. То есть, когда вся эта прикольность, это просто страшное предчувствие того, что вот-вот грянет и грянуло. И недаром очень чуткий Иосиф Сергеевич Сталин, прежде всего, так сказать, еще до всяких других, так сказать, дел, до Зиновьева и Каменева, понимаете, значит, этих самых прикольщиков из Ленинграда привел в чувство, понимаете? Mm-hmm. Почему? Потому что он видел в этих смешках содрогание, понимаете? Это опять та же самая, бывает прикольность как жанр, да? Это идиотический жанр прикольности, да? А бывает прикольность, да, как трагическое понимание вещей, когда, ну, та же самая совесть тебе даже уже говорит, подсказывает, что про это даже нельзя серьезно.
Это так страшно.
Это так страшно, что про это даже нельзя серьезно. А нужно как бы валять дурака. Угу. Как написан «Ревизор» гоголевский. Все же время говорят, да? Жуткая комедия. Один Мерхольд, как учё, офонарили, что ли? Какая комедия? Это самый трагический опус российской литературы. Самый трагический. Поэтому вот в этом мире... как бы, ну, тут, кстати, здесь все в порядке, потому что, ведь посмотрите, вот тоже нельзя легко, да, сказать, боже мой, какая гадость, мы всем бы встать, повернуться и уйти в 19 век. Невозможно, не нужно. Всем бы встать и действительно там потрясти головой, опять сесть и делать все дальше. Потому что, вот посмотрите, да, жуткие там дела, например, там, так если посмотреть, там, чем торгуют книжные киоски. Это же просто какие-то немыслимые тонны макулатуры, причем такой самой постыдной.
Это издержки рынка.
Похабной макулатуры просто.
Ну и Толстой тоже продается.
Не просто Толстой, для настоящих любителей литературы золотой век идет одновременно. Угу. Золотой век, потому что можно пойти в магазин и купить все. Да. Купить все, причем за доступные деньги. Если бы так было в кино, да я бы сам боролся за этот там мейнстрим, то, что называется. Понимаете, если он действительно дает какую-то возможность пойти и в нормальном кинотеатре сесть в маленький зал на там 25 мест, да, и посмотреть «Виго», да, «Аталанту». То есть самое главное, чтобы не допустить ситуации вот этого, как бы, того, что вот сейчас есть в кино, да. Значит, мы все сейчас будем делать и смотреть мейнстрим, вот этот поганый, понимаете? Не будем. Ну, не буду. Я лично не буду.
Давайте послушаем несколько телефонных звонков, а поскольку обещал я это сделать. Дорогие друзья, пожалуйста, 783-9025, телефон прямого эфира, Сергей Соловьев здесь, в студии. Милости просим, а вы наушники возьмите, Сергей Александрович, я забыл вам сказать. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый день, пожалуйста.
Ксения, меня зовут Артем.
Да, Артем.
Алло.
Да, пропадаете. Говорите, а то пропадаете, пропадаете. Давайте попробуйте еще разочек перезвонить. Простите, ради бога, что-то там со связью у нас не получилось. Давайте еще пробуем. 783-9025. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Людмила. Да, Людмила. Я хочу сказать, что моя любимая актриса – это Татьяна Друбич. И хотела бы, чтобы Сергей Соловьев сказал что-нибудь теплое о ней.
О, нам не хватит часов, минут, секунд, дней, суток, лет.
Хватит,
Людмила,
хватит.
Оставляйте, пожалуйста, номер вашего телефона, мы вам билет подарим на выставку. Ну, скажите.
И моя любимая актриса тоже.
Ну, тем более она здесь изображена, кстати, вот как визитная карточка выставки,
да,
мой
да.
19 век. Вот здесь вот Татьяна Друбич из 19 века.
Мы с вами, так сказать, совпадаем в этом смысле, потому что вот там чем больше времени проходит, тем больше мне Таня становится необходимой как актриса, понимаете? Как актриса, которая может, так сказать, выразить то, что я хотел бы сказать, и не мог бы этого сказать, не будь Таня. То есть заменяешь там Таню в любом случае, и там какая-то другая картина. Я не говорю, что она хуже, лучше. Она другая просто. То есть она вот, опять-таки, человек, который определяет воздух картины.
Еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Алло, да. Добрый день, Ксения, это снова.
Да, давайте, вы теперь нормально слышно.
Да, я бы хотел сказать огромное спасибо, потому что я подростком посмотрел «Астра», это во многом определило мой вкус, мои взгляды на мир. А потом уже человек достаточно взрослым, я посмотрел «Нежный возраст». Я бы хотел сказать Сергею Александровичу, что он на редкость такой поколенческий режиссер. И мне просто интересно, как бы выглядели герои будущей «Асты-2» в наше время, потому что кто-то реально шел из жизни, а кто-то был в фильме умерщвлен.
Артем, оставляйте номер вашего телефона тоже, чтобы вы получили билет на выставку. Ну что скажете, Сергей Александрович?
Знаете, сейчас очень смешно. Умные очень люди, там, допустим, Африка. Сережа очень практичный и очень умный человек. Когда узнал, что это самое, он мне позвонил, говорит: Сергей Александрович, давайте воскресим как-то его. Там, ну, мог же он там...
Выплатить, как Чапаев.
Он осторожно говорит, не выплатить, а всплыть. Я говорю: Сереж, нет, это все делали очень хорошие профессионалы, и всплыть он не мог. Вот. Поэтому там никто не всплывает. Там просто те, кто остался в живых, да, проживают вот эти 20 лет. Проживают эти 20 лет, и эти 20 лет, они как бы уже проживаются не только героями, значит, той первой асы, а их детьми. Их детьми, их, так сказать, новыми связями. Но и те, кто там выжил от тех времен, те тоже, так сказать, абсолютно, так сказать, в перемененном виде, да, все как бы продолжают жить. И вот это вот, вот как время, да, переменилось, вот оно вдруг, так сказать, ну вот опять-таки я не хочу употреблять никаких таких вещей, что время оборотень, да, время там это самое. Это не так, сложнее, чем так. Сложнее, чем так. Это самое высокое, самое легкое, так сказать. Да. Все, мы там нас оболгали, мы сами себе оболгали. И, значит, вместо перемен получили оборотень от перемен. Это все, вот, ну как, это тоже дешевка, только другого рода. Вот мне бы хотелось разобраться, да, в том, что действительно, да, осталось от того жжения спичек на концерте Цоя, да, когда он требовал перемен, да, вот это вот обугленные пальцы и обожженные, да, что осталось и что выжило, и что, так сказать, привело и нас, и наши души в совершенно другое состояние. В частности, часть наиболее, что ли, чувствительных душ, да, привело к состоянию отчаяния, последнего, крайнего отчаяния. Понимаете, поэтому это действительно сложный такой путь, но при этом, при всем, вот я даже сейчас что-то такое наворачиваю, я бы хотел, чтобы было прикольно.
Еще один звонок успеваем принять. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Сергей Александрович.
Да.
Владимир Александрович, Москва.
Да.
Чрезвычайно интересно всегда вас слушать. Много лет уже видите везде. И сегодняшняя передача замечательная. Но ваше «как бы» меня уже не просто не «как бы» достало, а достало.
Правильно. А это я вам сейчас скажу, как с прикольностью.
А вы оставите телефон, мы вам билет на выставку подарим.
Вы знаете, мне на самом деле я идеолог «как бы». То есть, потому что мне показалось, как бы, когда она появилась, удивительно точным выражением сущности вещей. То есть, не грязью языковой, а сущностью. Он как бы в нее влюблен. Это же исключительно точно сказано. Как бы в нее влюблен. Он как бы ходит на работу. Это же исключительно точно. Он как бы задумался над смыслом жизни. Исключительно точно. Ну, как бы. Понимаете? Я не знаю. Это очень редкий случай, когда можно сказать. И он задумался о смысле жизни. Мне бы так хотелось красиво говорить по-русски, не употребляя вот этого шелухи и мусора. Но это шелуха и мусор исключительно сущностны.
Мы как бы заканчиваем программу сегодняшнюю. И в гостях у нас был не как бы, а настоящий Сергей Александрович Соловьев. Тут уж можно гадалки не ходить. Спасибо вам большое. Еще раз приглашаем всех на выставку Сергея Соловьева в дом на Щекино, Воротниковский переулок. И, конечно же, ждем новых работ. Ну, во всяком случае, двух уж точно. Это «Анна Каренина» и это «Асса-2». Спасибо.